Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Светлый вечер на Светлом радио. И мы сегодня продолжаем разговор о сохранении культурного наследия. Накануне, я напомню, мы говорили о новом проекте фонда «Белый ирис». Хранителем наследия может стать каждый. Это онлайн-курс. Генеральный директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова его представляла вместе с генеральным директором компании «Лаб Медиа». И сегодня мы разговор о наследии вместе с «Белым ирисом» продолжаем. Ольга Шитова также в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья Зиборев, меценат, предприниматель, попечитель фонда «Белый ирис». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Илья, очень рад. Мы с вами очень давно здесь, в этой студии, не встречались. Не знаю, вы, наверное, к кому-то из коллег приходили, но вот с вами очень приятно, что снова здесь.
Я очень рад. Родная студия, родной ваш голос.
Замечательно, спасибо.
Я вас слушаю, так что я как бы, я так раз вас слышу.
Я тоже за вами слежу, за вашей деятельностью, но вот как-то, видите, не удавалось.
Благодаря Ольге и нашему «Белому ирису» мы опять вместе.
И, кстати, мы даже и не говорили о вашем сотрудничестве с «Белым ирисом», в свое время о разных проектах говорили. Расскажите о том, как вы с «Белым ирисом» сотрудничаете.
Если можно, я эту историю расскажу, она очень простая. Я ехал с моим товарищем и еще с одними людьми и проезжал Курбу случайно. Удивился красоте этого храма, подъезжаю, смотрю, он весь в дырках, стоит купол в дырках, все развалено, и стоит такой щит, где написано «Храм опекает благотворительный фонд «Белый ирис». Я думаю, ну как же храм опекает благотворительный фонд, а он в таком состоянии. Телефон, слава богу, был, по-моему, Ольга, я вам и позвонил. И говорю, что же вы так вот это а вы мне тогда глаза-то и раскрыли, что, говорит, а мы пока сделать ничего не можем, потому что подступиться по закону к храму мы не имеем никакого права, и мы сейчас занимаемся оформлением документов для того, чтобы просто купола залатать от дырок и как-то храм вообще сохранять. И, по-моему, так и началось наше сотрудничество, там как-то я пытался помочь с регистрацией вот этих всех историй, в общем, как-то так началось. И вот так мы с тех пор дружим, и Курба...
Давно было?
Давно, мне кажется, лет 8 назад. И с тех пор вот Курба для меня, конечно, это... Ну, он уникальный храм, это надо видеть.
Совершенно уникальный.
Если там на радио же нельзя картинки пока еще показывать.
К сожалению, да, но я всегда говорю, что наши слушатели, если кто-то нас сейчас в машине по дороге домой вечер слушает, или вдруг есть такая, за рулем только так не делайте, есть возможность зайти в интернет, набрать Курба, храм в Курбе, Казанский храм в Курбе, вы сразу увидите нечто совершенно необычное, фантастическое. На самом деле о Курбе мы сегодня и будем говорить, потому что это, можно сказать, Ольга, парадный проект фонда «Белый ирис». Титульный, визитная карточка, мы уже неоднократно встречались с хранителями храмов, рассказывали о и на этой неделе еще будем знакомить вас с другими хранителями, с разными проектами. Это очень интересная история, и мне кажется, важно об этом на радио «Вера» говорить, потому что уже несколько человек стали хранителями храмов, просто случайно услышав у нас на радио истории про фонд «Белый ирис» или про другие фонды, про консервацию, про сельскую церковь, и решили, что они тоже хотят этим заниматься, и уже успешно это делают.
Общее дело еще есть.
Общее дело, безусловно, про общее дело мы вообще говорили часто, и, конечно, общее дело, ну, это наши старые друзья. Курба, вот про нее мы почему-то ни разу не говорили, вчера упомянули очень кратко. Я, признаюсь честно, до Курбы пока не доехал, хотя я тоже знаю этот храм уже, наверное, лет 10-15, потому что он необычный, он находится в достаточно легко доступном месте, прямо вот за Ярославлем, километров 10, наверное, от Ярославля, и добраться туда просто. Но я, к сожалению, не доехал, кажется, не был. Вот, может быть, когда-то очень давно, опять же, лет 15 назад, проезжая мимо, заезжал, но не припомню. И когда я увидел, что «Белый ирис» занимается храмом в Курбе, и это стало визитной карточкой фонда, я, конечно, очень порадовался, потому что к таким храмам, как храм в Курбе, всегда подступаться очень сложно. Он большой, он очень непростой, и вроде визуально утрат не так много, потому что приходят хранители храмов, показывают свои объекты. Это какие-то небольшие чаще всего храмы, по-разному бывает, но Чаще всего это относительно небольшие храмы, потому что к таким, как храм в Курбе или вот храм в Владимирской области, даже наша боль, в селе весь Суздальского района, этот храм бесконечно попадает во все буклеты, все блогеры его отфотографировали уже со всех ракурсов. Он несколько раз попадал в государственные программы и точно так же оттуда с треском вылетал, поскольку он такой большой и такой разрушенный, что никто не знает, с чего там вообще начинать, то ли консервировать срочно, то ли что-то пытаться восстановить, сохранить, пока там вся конструкция не рухнула.
Консервировать срочно.
Консервировать срочно, наверное, вот почему-то 100%. За, я его наблюдаю лет 25, наверное, никто еще пытались несколько раз, он попадал в государственные проекты, какие-то люди начинали что-то делать, ну вот все пропадало. Уже даже визуализацию сделали, каким он был. Никто документы не мог найти. Уже визуализация есть. Ну, вот пока так. Но мы сегодня про Курбу. Ольга, как история с Курбой началась?
История с Курбой началась в 2014 году, когда я его впервые увидела в социальной сети. Увидела, вернее, фотографию с храмом. И храм притянул мое внимание, поскольку он был необычной формы, круглый, он был красивый и в то же время выглядел очень печально, заброшенным. И очень захотелось, чтобы этот храм кто-то сохранил, и чтобы он остался жить, так сказать, на века. И в этот момент как бы происходили два события в моей жизни, когда я находилась в поиске новой своей деятельности, и общалась со своей знакомой, которая спросила, о чем я мечтаю, и я ответила, что я мечтаю, чтобы в моей деревне в Брянской области появился хотя бы маленький храмик. В ответ на мой вопрос она ответила, что она мечтает, чтобы в ее деревне кто-нибудь отреставрировал храм. И, обсуждая эту тему, мы решили создать благотворительный фонд, но тогда, в 2014 году, как бы это не случилось, поскольку...
Ну, не случилось.
Не случилось, да.
А у нее деревня – это не Курба?
Нет, нет, не Курба, это в Пензенской области. Меня эта тема очень тронула, я стала просто добровольцем в одной организации, которая занималась этой темой. А в дальнейшем, раз, когда в 2015 году ко мне опять попал Казанский храм через социальную сеть, я стала читать этот пост, там было более 2500 лайков, очень много комментариев, я стала их читать, люди, кто-то возмущался, кто-то ругался, и самые последние комментарии были такие более позитивные, люди писали, что давайте объединимся, что-нибудь сделаем, я там готов поучаствовать, я готов поучаствовать, и самый последний комментарий был, сделайте кто-нибудь группу в социальной сети, я не знаю как. Вот, мне показалось это очень простым делом, группу создали, сразу подключилось более 200 человек, стали в группе общаться, обсуждать, что делать дальше, позвонили в администрацию Курбского сельского поселения, расспросили, кому принадлежит храм, что мы вот такие активные люди собрались в социальной сети и хотим помочь. Они сказали, окей, хорошо.
И, наверное, вы были не первые, судя по этому храму.
Не знаю. Я знаю, что в 90-х годах совхоз Курбский занимался реставрацией этого храма, даже следы на сегодняшний день остались. Но, к сожалению, в период перестройки закончились средства, и завершить эти работы не удалось. И, соответственно, последующие 20 лет, можно сказать, храмом никто не занимался. Он использовался там в каких-то еще в совхозных целях, как складское помещение. И в 2016 году мы его увидели в разрушенном, печальном, как уже Илья сказал, с дырявой кровлей, с дырявыми куполами. И, собственно, в 2016 году уже зарегистрировали благотворительный фонд для восстановления данного храма, но благодаря Казанскому...
Который стал белым ирисом.
В принципе, да, и благодаря этому храму помогаем и другим также сельским святыням.
А Курба – это очень большое село, я посмотрел перед нашей программой этимологию названия, так как там очень много всего было перепутано. Это, скорее всего, топоним финский, назван по реке, которая там протекает, или река названа по этому селу. Но река называется не Курба, как можно подумать, а Курбица. Но это место дало имя, название целому роду князей курбских. То есть вот Андрей Курбский, знаменитый сподвижник, впоследствии оппонент Ивана Грозного, это человек, чьи предки происходили как раз из этих мест, из села Курба, из-под Ярославля. И уже одно это Курбу делает исторически очень значимым местом. Но в Курбе два храма, Казанский и Воскресенский. Хотя бы один из них действующий?
Нет, ни Казанский, ни Воскресенский не действующие храмы. Воскресенский храм вообще в советское время использовался как клуб, и также после перестройки он, его забросили. Храм находится в аварийном тоже состоянии. На текущий момент мы разрабатываем проект реставрации приспособления. Ну, в принципе, можно сказать, он разработан. И также надеемся, что в скором будущем начнутся и на этом объекте реставрационные работы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель и попечитель Фонда «Белый ирис», а мы говорим о возрождении храма в селе Курба под Ярославлем, величественного казанского храма и воскресенского тоже. Конечно, очень непростое это дело. Илья, а как сейчас, я так понимаю, инструментарий сильно меняется? Даже за то время, пока мы с вами не встречались здесь в студии, инструментарий помощи бизнеса благотворительным организациям в деле сохранения наследия тоже достаточно сильно изменился, появились новые инструменты, новые формы, он эволюционировал. Вот какие сейчас формы в основном используются?
Слушайте, ну вот как раз, да, инструментарий меняется в целом в благотворительности, но в сохранении наследия он как раз практически не меняется, да. Потому что вот мы видим больше частной инициативы в плане добровольческого движения и пожертвований, но нельзя сказать, что бизнес как-то серьезно стал обращать внимание на такие вещи, как сохранение храмов, сохранение наследия. Часто, когда ты встречаешься с компаниями корпоративными, то ты слышишь простой ответ: слушайте, ну, религия или вера – вещь типа интимная, мы туда не суемся, поэтому помогать не будем. И после этих слов обычно компании либо ничего не делают, либо руководители компании сами дают деньги свои частные и личные. Поэтому в этом плане, я вам честно должен сказать, мы не продвинулись сильно в каких-то новых инструментах сбора денег на наследие.
Ну, я, например, перед программой слышал, и вы обсуждали с Ольгой, привлечение. Слушай, опять, когда говорят, что религия – дело интимное, дело каждого, можно же сказать, что здесь дело не только в религии, не только в личной вере человека, который этим занимается, но кто-то на это смотрит как на памятник. Ведь мы с советских времен, с детства воспитаны, ну, в таком отношении, ну, по крайней мере, многие в таком отношении, что вот памятник архитектуры, это важно сохранить. И тогда говорили, что это не потому, что церковь, а потому, что нам нужно показать тем, кто будет после нас, что вот так строили, так делали, это наша традиция, это наша архитектура, это наша часть нашей культуры. Тут же все можно расширить на то, что, ну да, вы не даете денег на храм.
Абсолютно верно, ровно так мы и поступаем. Да. То есть мы говорим, по сути дела, когда люди говорят, что это вопрос религии или веры, и эта тема закрытая или интимная, по большому счету, если честно говорить, это просто красивая форма не делать ничего. Угу. Потому что, безусловно, все наши храмы – это архитектурное наследие страны. Более того, Ольга, наверное, расскажет подробнее, у нас мусульмане даже помогают нам. Мусульманин, живущий в деревне рядом с одним из наших храмов, понимая, что это архитектурная жемчужина того места, где он живет и работает, и его семья, он понимает, что это надо сохранить, потому что это его страна. Вот и все. Я думаю, что если бы мы с Ольгой завтра бы в одной из наших областей нашли бы старую синагогу или старую мечеть, я уверен, что мы тоже бы занимались бы тем, чтобы помогали людям, которые хотят сохранить или восстановить, это сделать.
Безусловно.
Вот и все. Поэтому это вопрос просто желания относиться к архитектурному наследию, в том числе и церковному, как части своей родины, к своему собственному наследию. Вот и все.
А все-таки о формах. Перед началом программы вы говорили, и насколько я из разговора понял, что это тоже какие-то формы помощи через маркетплейсы, через те места, где люди привыкли за последние годы совершать основные покупки. Это же тоже, ну вот мы не про конкретику, я так понимаю, что конкретные проекты, они на стадии разработки, но в целом ведь это тоже форма помощи.
Ну вот мы сейчас пытаемся какие-то более современные формы внедрять, то есть фактически больше рассказать о том, что есть такие интересные проекты, такие интересные храмы, может быть, усадьбы, может быть, деревни, которым тоже можно оказывать помощь легко, например, там на Озоне. Там есть свои ограничения, с которыми, я думаю, отдельно надо разговаривать, но что касается Белого Ириса, я думаю, что Ольга лучше, наверное, даже знает, как у нас построены эти каналы привлечения. Ольга, вот можете, да, сказать, наверное?
Ну, я соглашусь, что инструментарий, он сильно не меняется в части сохранения наследия, потому что такая более консервативная, наверное, область. А основные источники – это, конечно, частное пожертвование. Бизнес пока идет в эту сторону очень медленно. Если мы говорим о маркетплейсах, то да, сейчас многие из них занимаются благотворительностью и дают возможности благотворительным фондам размещать на своих ресурсах, платформах там, сертификаты, мерч для реализации и получения, привлечения пожертвований. В принципе, это уже такая, мне кажется, практика для каждого крупного маркетплейса как должное. И, собственно, нам помогает Радио Вера через свои передачи, телеканалы, социальные сети, где тоже люди живут, смотрят за нашей деятельностью и тоже участвуют в пожертвованиях.
Поэтому, гранты, наверное, сейчас тоже все-таки гранты стали заметны.
Ну и, несомненно, конечно, гранты фонда президентских грантов – это на сегодняшний день, наверное, основной из грантодателей, который помогает многим активистам, которые занимаются сохранением наследия, развития территорий, помогают совершать эти благие дела. И, собственно, все. Поэтому тем, кто занимается наследием, пока на сегодняшний день есть определенные трудности в привлечении финансовых ресурсов.
Я вернемся к Урби. Я не нашел хоть сколько-то такого подробного описания истории храма. Есть основные вехи, что построено Нарышкиными. Ну, мы знаем, Нарышкинское барокко – это чуть более позднее время, но это, можно сказать, разве Нарышкинское барокко в развитии. Хотя сейчас искусствоведы говорят, что нет такого термина. Нарышкинское барокко. Ну, это барокко, построенное в имении Нарышкиных.
Московская барокко. На сегодняшний день на самом деле есть уже хорошие, полные исторические справки по Курбе, по Казанскому храму, поскольку уже разработан проект реставрации, проведены большие исследования исторические по сбору архивных документов. И как раз в ходе этих исследований было установлено, что инициатором строительства храма был, так сказать, потомок татарского мурзы Камынин, который на свои средства в большей части, скорее всего, построил этот храм, потому что этот храм строился на его земле, которая принадлежала ему, и Камынин владел большей частью Курбы, а Нарышкины тоже были владельцами, но в меньшей части. И, собственно, два храма и колокольня, они находятся на земле Камынина. Вот. Ну, мы надеемся, что в этом богатом храмовом комплексе принимали участие и местные жители, и Нарышкины. И, соответственно, село было богатое, потому что в Курбе жило много купцов, которые также вкладывались в развитие своего села, строили различные мануфактуры, кирпичные заводы, молочные, трактиры. В Курбе проходили огромные ярмарки, которые собирали там до 10 тысяч человек. И, в принципе, Камынин построил Казанский храм, как бы исходя из двух таких составляющих. Первое – том, что он дал обет в строительстве храма, так сказать, для своего выздоровления, он был очень болен. И второе, как бы его посыл, мотивация была в том, что икона Казанской Божьей Матери, которая находилась как раз в Воскресенском храме, он более ранний. И на престольный праздник съезжалось огромное количество людей, которые не могли к этой иконе подойти и уезжали в печали и огорчившись. И как бы вот, наблюдая за этой ситуацией, Камынин решил построить большой престольный храм в честь Казанской иконы Божией Матери, чтобы каждый человек, приезжающий на праздник, смог прикоснуться, приложиться, поблагодарить Царицу Небесную. И, собственно, было получено разрешение, благословение в 1742 году, в ноябре месяце, на строительство данного храма.
А комплекс весь разновременной, потому что есть Воскресенский храм, это тоже московская барокко, это такой классический храм московского барокко, но он тоже, конечно, в таком полном запустении пребывает. Это колокольня, вот колокольня как раз очень хорошо сохранилась, и она меньше, вот везде в справочниках указано, что самая высокая внегородская колокольня Ярославской области в Поречье Рыбном под Ростовом. А в Курбе как будто даже и такая же, если не выше.
Ну, в Курбе высота колокольни 72 метра. Она точно ниже Калязинской колокольни. И точно копия Калязинской колокольни. Поэтому Курбскую колокольню можно легко представить, потому что все знают Калязинскую колокольню. Она, конечно, украшает территорию, такая вся изящная, высокая, красивая, видна издалека. И прям такая вот жемчужинка.
Калязинская белая, по-моему, а наша еще в кирпиче.
Ну, она тоже была белая. Конечно, она была
белая. Она
тоже белая, белые колонны, да. Очень богато украшенная, поэтому надеемся.
Ну и вообще классно, что это тройник, это же, в принципе, тоже не так часто, не так много тройников осталось, когда и два храма стоят, и колокольня стоит, это уже, на мой взгляд, достаточно...
Еще часовня стоит.
Да.
Еще
да,
часовня да, тоже
в Курбе. У нас просто
да,
все
в честь Параскевы пятницы. Ну и была еще одна часовня, но ее снесли, и ограду снесли.
Угу.
А так, да, такой большой
комплекс
был.
Точно, храмовый. Точно.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель Фонда «Белый ирис», и Алексей Пичугин. Продолжим мы через несколько мгновений, никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Шитова, генеральный директор Фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель Фонда «Белый ирис». Мы говорим о восстановлении храма в Курбе, Казанского храма. Это визитная карточка «Белого ириса». О проектах «Белого ириса» разных, о конкретных храмах, и о хранителях храмов, и о школе хранителей храмов мы неоднократно говорили и говорим. Но вот про парадный проект про село Курбу, где «Белый ирис» даже фестивали проводит, мы пока еще не говорили. Вот исправляем сегодня эту историю, ситуацию, и, конечно, будем говорить дальше.
Вот для вас причина приехать к нам на фестиваль.
Да, я в прошлом году очень хотел приехать,
и
да, я был в Суздале, и там вроде бы и недалеко, с одной стороны, уже казалось бы, когда ты в тех краях, то ты вроде бы и рядом. Ну, вот так в последний момент не получилось, к
сожалению. Какие там были соленые огурчики, бабушки сделали, тетеньки местные, я вам скажу, на этом фестивале.
Кстати, о фестивале. В этом году тоже будет фестиваль, да, Ольга? Расскажите. Я знаю, дата еще, по-моему, не установлена пока.
Установлена.
А, уже установлена.
Да. Фестиваль «Акурба будет процветать» мы планируем провести 1 августа, поэтому всех приглашаем в это прекрасное место. Фестиваль будет посвящен 600-летию Курбы. В этом году юбилейная дата самого села. Программа будет очень насыщенная и интересная, и если мы вспомним фестиваль прошлого года, он был посвящен 255-летию Казанского храма и 385-летию Казанской иконы Божией Матери. Икона уникальна и в дореволюционное время была внесена в список чудотворных икон. В прошлом году у нас состоялась первая литургия, которую провел сам митрополит. Собралось около 1500 человек. Фестиваль был очень ярким, интересным, веселым. Все уехали довольные, впечатленные. Местные жители тоже активно приняли участие, что нас очень порадовало. Село большое, и, собственно, я думаю, что, наверное, более половины человек в этом мероприятии так или иначе, но приняли участие.
Какое-то представление есть о том, что на фестивале ожидать?
Ну, в общих картинках, да, мы как раз работаем над самой программой. Также будет обязательно литургия в этот день пройдет. И в этот день мы хотим вспомнить всех тех, кто внес тот или иной вклад в развитие Курубы за все время ее существования, почтить память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Также будет, конечно, праздничная программа, в которой будут и хороводы, и песни, и мастер-классы. И сейчас договариваемся с группой из Санкт-Петербурга, с ребятами, которые поставили спектакль, такой диалог Курбского и Ивана Царя Грозного. Это такой у них классный, интересный проект. И, конечно, у нас будет вечернее световое красивое шоу, которое нам организовывают наши друзья. Один из них наш хранитель храма. И делают это они как раз безвозмездно, для такой подарок для Курбы.
Я посмотрел сейчас фотографии, вижу, что с колокольни в Курбе, там есть фотография в интернете, рядом совсем виден действующий храм, и я уточнил, Смоленский храм в Васильевском или Васильевский погост, это как часть Курбы тоже уже теперь, и даже исторически, я так понимаю, где-то в справочниках указано это как Курба, там тоже храмовый комплекс, и он не закрывался, то есть там действующая церковь была всегда в Курбе, но...
В Васильевском, да, храм Всемилостивого Спаса никогда не закрывался, и там как раз на сегодняшний день находится наша икона Казанской иконы Божией Матери.
И, кстати, если я правильно помню, вот в прошлом году там были, по-моему, батюшка рассказывал, что как раз чуть ли не частично фундамент усадьбы Курбского вот использовался при... То есть его усадьба, ну, она
есть
была...
Есть такая легенда, да, что якобы храм Всемилостивого Спаса построен на фундаменте терема Курбского.
Точно.
Ну, возможно, это... У нас со средневековьем и расположением церквей достаточно сложная история, потому что мы сейчас представляем, что те храмы, которые мы видим, старинные, 18 века, 17, если вдруг где-то есть, они стоят на исторических местах. То есть, если мы читаем в каких-то данных, документах архивных, что храм в селе существовал там, с 15 века, известен, далеко не всегда это именно то церковное место, которое существующая церковь занимает. Бывали переносы, и эти переносы достаточно частое явление. Это маркируется археологами, потому что часто на том месте, где стоит храм, ну, условно современный 18-19 века, нет следов бытования более раннего храма, а вот предыдущее церковное место не установлено, поэтому вполне возможно, что терем Курбских действительно стоял на этом месте. Тем более вы говорите, что Нарышкиным принадлежала одна часть, да, а другая другому человеку, другим владельцам другой семье. Вполне возможно, что как раз здесь разделение проходило, и храм Казанский был в его владении, а у Нарышкиных была та часть, вот, которая исторически была у Курбских. Такое тоже возможно, наверное. Но это уже какие-то домыслы, ну, исторические,
да,
с моей стороны.
Курба за свое время существования переходила очень много раз из одних рук в другие руки владельцев.
А что удалось сделать за те годы, что вы Курбой занимаетесь?
Ой, удалось сделать очень много. Ну, во-первых, наверное, как Илья сказал уже в начале нашей передачи, что когда мы за храм взялись, он был бесхозяйным, заброшенным, не было никаких юридических документов, и, соответственно, для того, чтобы храм восстанавливать, нам нужно было вернуть ему юридический статус. И, конечно, у нас где-то, наверное, 2,5 года заняло только для того, чтобы оформить храм в собственность Российской Федерации, и в дальнейшем этот храм был передан в пользование фонду «Белый ирис» для того, чтобы мы могли провести консервационные работы. Ну и, собственно, сейчас мы уже находимся в активной фазе проведения реставрационных работ, чему очень рады. И надеемся, что еще 5 лет и Казанский храм примет свой первоначальный облик. В ближайшее время мы начинаем работы по укреплению кирпичной кладки стен Казанского храма, проведению отсечной гидроизоляции, инъектированию трещин. И это такой большой объем работы, который позволит укрепить саму конструкцию храма. В прошлом году мы укрепили фундамент полностью, весит там 150 тонн. И раствора залили для того, чтобы укрепить фундаменты. И, соответственно, в следующем году можно думать уже об устройстве новой кровли.
А вам, Ольга, часто удается в Курбе бывать?
Да. Приходится часто бывать. Можно сказать, второй дом.
С одной стороны, мы говорим про то, что Курба очень значимый памятник, и, может быть, привлекать средства на его восстановление, с одной стороны, проще, но, с другой, это настолько объемные работы, это настолько глобальная задача, что...
Согласна, что он своим объемом пугает всех.
Здесь, да, здесь это
сложно. Он испугал и меня, когда впервые увидела.
К нам часто приходят хранители храмов, люди, которые занимаются сохранением наследия и более маленьких, более скромных памятников, но не менее важных. И кажется, что к ним, с одной стороны, они не такие известные, и на них будут деньги давать хуже, но, с другой стороны, и средств требуется меньше. Илья, как вы считаете, вот в чем тут важность вопроса привлечения средств? Как людям, которые начинают... Вот они сумели выстроить отношения с органами охраны памятников. У них все вроде бы проекты, все есть. Но дальше это как снежный ком, средства как снежный ком. Необходимость искать деньги – это почти постоянная задача. Вот что здесь самое главное?
Самое главное – это начать как раз.
А как?
Вот то, что вы сказали. Начать оформлять храм, начать делать проекты, потихонечку привлекать. Да, это сложно, да, это долго. Но когда у храма в любом формате появляется хранитель, ну, или хозяином я называть не буду,
хранитель так уже
другой, устану, да, устану, слава богу, да, человек, и даже не человек, а Господь Бог, то хранитель. Это уже, считайте, что у храма шансы на жизнь появились. Кто-то медленнее делает, кто-то быстрее. Сейчас, к сожалению или к счастью, это время таких соцсетей. Нет в соцсетях, до свидания. Поэтому, конечно, надо просто рассказывать, чтобы люди, которые, как я, вот проезжал мимо, тогда еще соцсетей таких не было, просто проезжал, увидел, влюбился. Поэтому чем больше рассказывать про то, что ты делаешь в храме, про храм, ты найдешь своих последователей.
А надо ходить просить, то есть сделать себе список каких-то организаций в области, в Москве, которые заинтересованы, и приходить.
Хочется сказать, надо ходить требовать. Смотрите, мы вообще сейчас ушли от слова «просить». Мы как бы...
Мы заменили его новыми модными словами.
Мы заменили, нет. Мы рассказываем о том, что мы делаем, и предлагаем участвовать в чем-то вместе с нами. Кому-то нравится, кому-то неинтересно. Это тоже нормально. Главное, чтобы люди вообще кому-то помогали. Но мы не просим в целом, знаете, на храм. Мы уже давно понимаем, что людям тяжело отдать деньги на какое-то огромное мероприятие. Я не понимаю, что это требуется сотни миллионов рублей. Но мы собираем там на кресты, мы собираем вот на цемент, то есть на... мы собираем на консервацию живописи. Мы собираем на то, чтобы вывести старую, эту токсичную землю из храма, потому что там не то склады, да, Ольга, были, не то что-то такое. То есть она там на метр-полтора просто ее надо вывозить всю.
Но это если речь идет о Курбе. А если речь идет о другом памятнике, есть ли там приход, может быть, это священник, который восстанавливает руину в современных условиях, или это неравнодушные люди. Им вот есть какой-то универсальный инструментарий, как делать, чтобы найти средства, помимо социальных сетей, помимо того, что размещены QR-коды, расчетные счета.
Ну, на мой взгляд, самое универсальное, как ни странно, сейчас средство – это гранты. Вот они более-менее предсказуемы, если ты регулярно туда подаешь, правильные заявки пишешь, шансы какие-то есть. Но, как и везде, для эффективного развития этого проекта нужно разные каналы привлечения денег использовать. А это массовый фандрайзинг в соцсети, это работа с предпринимателями и бизнесменами как на местах, так и в любой другой точке нашей страны, и даже, может быть, мира, где есть неравнодушные люди. Вот, вот такие базовые вещи.
Если это еще и в себе нужно побороть какую-то нерешимость и стеснительность, когда ты идешь к кому-то, ты же не на машину просишь на себе для себя, ты просишь не для себя там на строительство дома, ты просишь на храм или на памятник, кто как к этому относится, на крест, на отопление, на кровлю, на фундамент.
Нет, ты не просишь, ты привлекаешь, извините, я просто добавлю, я еще раз хочу это сказать, это важно. Вообще в целом важно в фандрайзинге, в благотворительности. Мы предлагаем людям делать с нами доброе, важное дело. Просто люди же могут об этом не знать. Они хотят участвовать. Вы просто говорите, слушайте, а мы это уже делаем. Мы знаем как. Мы честные, понятные, прозрачные. Давай присоединяйся. Мы примерно вот об этом стараемся сказать.
Часто ли те, у кого просят, говорят, зачем нам это нужно? Я там кошечкам, собачкам помогаю. Или фонд жертвую больным онкологией.
Я часто слышу такое. Они говорят, кто-то недавно мне сказал, я вообще человек неверующий, а агностик, да, по-моему?
Ну, бывает так.
Вот
бывает,
я говорю, так агностики это все и разрушили. Может быть, и пора как бы вернуть должок. Кто-то говорит, что это РПЦ должно все восстанавливать.
А, это самый частый ответ, да.
Ну, типа, церковь, это же церковь, она пусть восстанавливает. Я говорю, ну, смотри, если по какой-то причине церковь не восстанавливает, можно, конечно, пойти и заниматься каким-то, не знаю, лоббизмом, большим государственным делом и договориться с церковью, но ты этим будешь заниматься? Не будешь, я тоже не буду. Поэтому мы делаем то, что мы можем, пока церковь не может, условно говоря, или государство не может.
А это не только в России, но об этом чуть попозже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор фонда «Белый ирис», Илья Зибарев, меценат, предприниматель и попечитель фонда «Белый ирис». Мы говорим о сохранении и реставрации храма в селе Курба Ярославской области. Тут же меценаты, даже не меценаты, возможные благотворители, люди, к которым обращаешься, они тоже должны для себя ответить, что такое культура, для чего им эта культура. Ведь не только в России мы видим инициативы снизу, это во всем мире так происходит. Во всем мире государство, неважно какое, не то чтобы было заинтересовано в спасении руин. Мы везде видим, что в Европе, что в Америке, что где угодно, что всегда все начинается с неравнодушных людей. Кто-то покупает замки, кто-то покупает, кто-то не покупает, кто-то начинает там с волонтерами приезжать, разбирать кирпич. Это везде так. Тут Россия не исключение.
Ну, несомненно, и храмы же строились тоже так, прихожанами, людьми. А не церковь же строила храмы раньше, до революционное время. Либо собирались все вместе.
Да, Исаакиевский собор
и строили, в Петербурге, либо генералы построили. Строили, либо купцы строили храмы. Поэтому, и, соответственно, и сейчас восстанавливать храмы, если они для нас ценны, то нужно объединяться и, как говорится, всем миром их спасать, пока еще есть что сохранить.
А какая помощь сейчас в Курбе важнее всего? Опять же, нас слышат люди, которые, ну, вот, заинтересовались, посмотрели фотографии. Ничего себе, я такого никогда не видел. Я хочу срочно еду, вот чем помочь?
Ну, сейчас Курбе нужна помощь финансовая, потому что мы находимся в активной фазе реставрационных работ. Нужна материалами, это различными растворами для инъектирования трещин. Нужен большемер кирпич для вычинки стен, карнизов храма. Нужен пиломатериал нам для строительных лесов, чтобы установить внутри храма, для вычинки сводов, инъектирования трещин, консервации живописи. Поэтому можно помочь нам как материально, так и материалами.
Волонтеры, люди, которые приезжают руками, что-то делают, нужны?
Ну, поскольку, как я повторюсь, мы находимся на активной фазе реставрации, то...
Здесь скорее специалисты, да.
Да, здесь нам нужны уже профессиональные специалисты, каменщики, живописцы, которые умеют качественно выполнять эти работы.
Реставраторы живописи, росписей. Потому что росписи тоже, я так понимаю, уникальны. Я смотрю, что в буклете, который Ольга принесла, написано, что монументальная живопись содержит в себе около 350 сюжетов на библейские темы. Кроме того, ряд сюжетов посвящен истории села и самому храму. Это уникальная история. Но так как храм очень большой, понятно, что для людей, которые это все создавали, была возможность развернуться.
Можно я добавлю про волонтеров?
Да, да,
не сложно. Волонтеры, на самом деле, их помощь может заключаться в рассказе о храме. Вот в этой информационной повестке. Приехать, поснимать красиво, рассказать историю храма, рассказать, что люди этим занимаются, чтобы как можно больше людей, которые хотели бы помочь этому храму, увидели храм.
Продвижение храма.
Да, и присоединились к нам. К нашему движению. Может быть, кстати, они найдут на нашем сайте, у нас же разные храмы, которые мы поедем, может быть, что-то другое им привлечется. Но вот такая помощь сейчас, я считаю, она очень важна. Очень важна.
Сразу скажем, что Белый Ирис, у него есть адрес наследие@iris.org, ну, а проще всего найти в любом поисковике, в котором вы наберете фонд Белый Ирис, там же вы и про школу хранителей храмов узнаете, вдруг вы захотите таким образом на постоянной основе что-то делать. А так, на главной странице фонда есть те храмы, которые вот, нуждаются в первостепенной помощи, которые поддерживает Белый Ирис. Здесь сразу несколько карточек у Кур. Реставрация крестов. Нужно почти 1,5 миллиона, но собрано уже примерно половина. Комплекс работ по усилению конструкции. Нужно, на секундочку, 10 миллионов. Цифры пусть не пугают, для реставрационных работ такого масштаба это фактически копейки, угу. К сожалению, теперь уже. Я помню, когда за миллион можно было вычинку целой колокольни сделать.
Слушайте, извините, я добавлю. Я когда начинал заниматься проектом еще «Общее дело», Ольга, уж простите, что я про «Общее дело» второй раз говорю, просто это и важно. Там деревянные храмы или часовни. И я помню, что когда в одном из интервью я сказал такую фразу, что сохранить, там, сделать ремонт в деревянном храме или часовне можно, в принципе, по цене смартфона. Конечно, когда я начал сотрудничать и вот стал попечителем фонда «Белый Ирис», и увидел каменные храмы и бюджеты, но это пугает. Вот Оля правильно говорит, это сначала пугает, но потом опыт говорит, что вот как ни странно, шаг за шагом, это все получается.
Маленькими шагами
точно.
Двигаться.
Это все вперед. Получается.
Несмотря на все трудности.
Давайте вернемся к росписям. В чем уникальность курбских росписей? И, судя по фотографиям, они, с одной стороны, неплохо сохранились, но с другой утрат, конечно, тоже хватает.
Мне кажется, уникальность в том, что они сохранились вообще.
Ну, кстати, да.
Как говорят эксперты, уникальность данных росписей в том, что они как раз находятся на стыке смены школ. Потому что росписи у нас конец XIX века, и они... несколько не похожи на классическую роспись, которыми расписаны другие ярославские храмы, хотя расписывали их также ярославские художники. И фрагменты росписей очень большие, да, мы видим, в принципе, практически человеческий рост фигуры архангелов, святых лиц. И уникальность в том, что, да, часть фресок, она посвящена истории самой Курбы и истории Казанского храма.
Вообще есть образцы, опираясь на которые можно реставрировать? Есть ли фотоматериалы того, как это было, интерьеров? Или это только наитие, опыт реставраторов, которые представляют сами сюжеты?
Ну, в принципе, проводилось исследование живописи, есть полное описание всех сюжетов, которые написаны на стенах храма, поэтому я думаю, что при проведении реставрационных работ, живописи именно, не составит трудностей в их восстановлении.
Я в вашем буклете смотрю, что есть священник, который, ну, официально назначен не настоятелем, но ответственным со стороны церкви за работы.
Нет, в храме есть настоятель.
А, есть настоятель, уже, официально уже, отец, да, Иоанн настоятель?
Да, в 24-м году уже это утвержден официально настоятелем храма, ну и, в принципе, уже создан приход.
Но и он же в Смоленском храме в соседнем Васильево,
да? И он же.
А, то есть это фактически, ну, как
два
бы...
Два прихода его, да.
А такой общий, скорее, приход.
Ну, да.
И это очень хорошо. Вот вы ранее спрашивали, помните, как, с чего начинается от хранителей храмов, когда появляется священник, даже когда он редко приезжает и что-то, литургию проводит или какое-то чтение... Это очень хорошо.
Тут еще проблема в том, что в Ярославле, видимо, с этим просто проще. Есть епархии, в которых архиереи говорят, что, ну, вот пока вы тут не довосстановили до момента, когда можно совершать регулярные богослужения, мы священника не можем назначить. Или говорят, что прихода здесь, судя по всему, не будет. Вот у вас есть там соседний храм, соседнее село, там все хорошо, а здесь это ваша личная инициатива, вы восстанавливаете, но пока вот мы не видим возможности, не потому что там архиерей плохой или не такой какой-то, а это потому, что опыт, когда 90-х годов, когда на бесперспективные разрушенные храмы отправляли настоятели, они там не выдерживали, уезжали, и сколько таких храмов, во-первых, храмов, закрывшихся в 2000-е годы, такие тоже есть, вопреки даже в Ярославске, не знаю, в Костромской знаю такие храмы, они закрылись в 2000-е годы, село опустело, храм не закрывался в советские годы, а в 90-е-2000-е село окончательно опустело, там не осталось ни одного дома, и храм закрылся. И все его имущество, все его, вся утварь, иконы, все было вывезено в епархию.
Ну, опустошение наших деревень, это, я считаю, это надо отдельную программу собирать и об этом говорить. Это действительно большая вообще в целом проблема.
Это беда.
Да, и даже беда. Да, вот. А что касается того, что вы вначале сказали, это каждый раз индивидуально, безусловно, каждый раз индивидуально. Там очень много нюансов и в епархиях, и в храмах. Это всегда индивидуальное решение. И оно может меняться. Нормально.
Ну да, в тот период было так. Сейчас ситуация, да, поворачивается вспять.
Сейчас ситуация в целом меняется в отношении, в фондах, в появлении таких фондов, как «Белый ирис», таких проектов, как «Консервация». Раньше люди ощущали себя одиночками, а теперь нет.
Появление хранителей храмов, активистов, которые готовы браться за восстановление, сохранение своего храма, независимо от того, где он проживает. В Москве он живет, в этом селе он живет, в близлежащем городе. Но когда этот огонь загорается в сердце человека, то, в принципе, он не видит препятствий для того, чтобы приложить усилия, сохранить свой храм и, собственно, возобновить жизнь на этой территории, пусть это маленькими шагами, но они все очень светлые, чистые, и каждый полон уверенности, что пусть через какое-то время, но жизнь вернется в это место, и все изменится к лучшему. И это очень ценно, что появляется очень много таких позитивных мыслей, настроений у людей и готовности именно к таким позитивным изменениям на своей территории. И если больше будет таких людей, позитивных, активных, оптимистичных, то, соответственно, и быстрее изменится к лучшему в целом жизнь в нашей стране.
Какие у вас планы на... Мы с вами в начале лета общаемся, вот еще впереди весь теплый сезон. Что вы думаете, успеете сделать за эти несколько месяцев?
Ну, у нас как раз в планах и провести полностью работы по отсечной гидроизоляции, укреплению кирпичной кладки стены, инъектирование, устройству полов, выровнять полы в храме в ноль. И если, как говорится, Бог даст, установить леса для того, чтобы укреплять живопись и вычинить своды внутри храма. А, ну еще вычинку кирпичной кладки внутри храма. То есть мы хотим в этом сезоне полностью, укрепить весь конструктив стен храма.
А вы поддержку со стороны местных жителей чувствуете? Или
да,
наоборот?
Да. Можно сказать, что в этом году лед как-то больше тронулся. И буквально вот у нас недавно прошел субботник, впервые, когда на нем присутствовали только жители села Курбы.
Между прочим, Курба не маленькое село, почти 1500 человек.
Пришло 6 мужчин с стримерами, выкосили всю траву, а территория у нас огромная на храмовом комплексе. Собрали весь мусор, всю территорию, вся блестит. И это очень радует, что люди начинают проявлять свою активность именно в делах. Сейчас у нас там сформировалась группа еще экскурсоводов, гидов, местных жителей, которые готовы встречать гостей и проводить им экскурсию, потому что все наши гиды, они любят свое село, хорошо знают и хотят, чтобы в их село влюблялись также и другие люди. Поэтому жизнь в Курбе начинает меняться, и люди тоже начинают к храму уже не только на словах, но и уже на деле проявлять свою любовь.
Ну, надо добавить, что вообще это тенденция. Это я вижу не только, и мы с Ольгой видим, не только по Курбе. Это, в принципе, заметное явление, когда храм начинает возрождаться, жизнь в деревне, вокруг храма, она начинает оживать. Это вот прямо явление. Я бы сказал, физический закон.
Поедем в Курбу, посмотрим на то, как это сработало. Спасибо большое за этот разговор. Напомню, что сегодня в этой студии были Ольга Шитова, генеральный директор фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», и Илья Зибарев, меценат, предприниматель, попечитель фонда «Белый ирис». Продолжим говорить о проектах «Белого ириса» дальше. Еще у нас будут на этой неделе встречи с хранителями храмов. Слушайте наши программы, будьте с нами. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».